Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 7 гадзінаў, сёння аўторак 25 студзеня. У студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч. Сёння ў праграме. Місія МВФ прыязджае ў Менск, але пытанне крэдытаў не стаіць на парадку дня. Што думаюць пра магчымыя санкцыі Віктар Цярэшчынка і Леанід Злотнікаў? За што сядзіць навукоўца Іван Кулікоў? Як каментуе інфармацыйную блякаду вакол зняволеных былы вязень Андрэй Клімаў? А таксама надвор'е, вашы званкі, верш на свабоду і голас народа ў апытаннях на вуліцах. А зараз слова Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
На московском летнище Домодедово идет опознание тела у загинулых от теракта у понеделок. Поведомляется, что сирот 35 загинулых 2 британцы, сирот потерпелых 9 замежных громадян. Догэтуль розница звестки об колькости пораненных от 135 до 180. 48 из них находятся в тяжким стане. Были знойдены порештки меркованного выканаўца теракту. Поводле российских СМИ могутность бомбы была не меньше 7 килограммов тротиловым эквивалентом. Выбуховое пристосование спрацевало приблизно в 16:30 поводле московского часу в зале приему международных рейсов. У Злучаных Штатах прайшло першае слухання ў справе 22-гадовага Джареда Лі Лафнера, якога вінавацяць у страляніне ў арызонскім супермаркеце. Адвакат падсуднага назваў яго невінаватым. У выніку здарэння 8 студзеня загінулі 6 чалавек, сярод іх 9-гадовае дзіця і федэральны суддзя, і 12 былі параненыя. Сярод іх кангрэсменка Злучаных Штатаў Гэбрыэл Гіфардс, якая была параненая стрэлам у галаву ў упор падчас сустрэчы з выбарцамі. Чакаецца, што праз некалькі месяцаў Гіфард зможа аднавіць звычайнае жыццё. Паліцыя Тунісу чарговы раз выкарыстала слезацечны газ, каб разагнаць удзельнікаў акцыі пратэсту, якія кідалі камяні ў бок офісу прэм'ер-міністра. Пратэстоўцы, бальшыня якіх прыехала ў сталіцу з самых бедных сельскагаспадарчых рэгіёнаў краіны, патрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Махамеда Ганушы, нягледзячы на тое, што той сам паабяцаў пакінуць палітыку пасля таго, як адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў сустрэўся ў Брусэлі з кіраўніцтвам Еўразвязу і НАТА. Па выніках перамоваў з чальнікам Еўракамісіі Жозэ Мануэлем Барозу бакі падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне энергетыкі.
У эфіры «Радыё Свабода» наша ранішняя праграма працягваецца ад 7 да 8 і зараз пра тэмы, якія прагучаць. Сёння пачынаецца візіт у Менск чарговай місіі МВФ. Як паведамілі «Свабодзе» у сталым прадстаўніцтве МВФ у Менску, пытанне пра новыя крэдыты абмяркоўваць не плянуецца. Дыскусія на «Свабодзе» – санкцыі за і супраць. Экс-кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка лічыць, што санкцыі, у тым ліку эканамічныя, будуць. Заходні вектар для Беларусі адрэзаны. Якія наступствы зведае беларуская нафтаперапрацоўка, калі краіны Еўразвязу перастануць купляць беларускія нафтапрадукты? На гэтае ды іншае пытанне адкажа эканаміст Леанід Злотнікаў. Навуковец Іван Кулікоў, які спрабаваў вылучацца на прэзідэнта і зняў сваю кандыдатуру падчас збору подпісаў, змешчаны ў жодзінскі ізалятар. Паводле міліцыі Кулікоў нібыта прыпісваў сабе зарплату неіснуючых супрацоўнікаў. У перадачы «Здароўе і турма» пра повязь адлучаных маці і дзіцяці. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў аўторак істотных ападкаў не чакаюць. Днём па паўночным захадзе невялікі снег. На дарогах захаваецца галалёдзіца. Тэмпература паветра ад 4 да 11 градусаў марозу, на ўсходзе да мінус 15. Сёння пачынаецца візіт у Менск чарговай місіі Міжнароднага валютнага фонду, якая павінна скарэктаваць макраэканамічны прагноз для Беларусі на 2011-2015 гады з улікам снежаньскіх дамоўленасцяў па адзінай эканамічнай прасторы і цэн на нафту. Місія будзе працаваць у Менску да 2 лютага. Ці пойдзе гаворка пра новыя крэдыты для Беларусі? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Эксперты МВФ повинны оценить уплыв новых домовленностей с Россией на белорусскую экономику и продолжить консультации с белорусским боком относно экономичной политики и структурных реформ. Как поведомили Свободе у сталым представительстве МВФ у Минску, питание про новые кредиты обмерковывать не плануется. Начальник управления информации Национального банка Беларуси Анатоль Дроздов додал, что официального звороту по новые кредиты не было. Тогда для чего едет миссия МВФ?
Если вы вдаться в историю наших взаимоотношений с Международным валютным фондом, то был период, когда мы никаких денег от МВФ не получали. Было время, что даже в 2004 году мы заявили, что и не нуждаемся в них. Но тем не менее, миссии Международного валютного фонда у нас работали регулярно. Поскольку Беларусь является членом Международного валютного фонда, то есть они анализируют наши показатели, они дают свои рекомендации. Это очень полезно и плодотворно.
Тягом опошних двух годов Беларусь отримала от МВФ кредит по программе «Стендбай» у померы каля 3,5 миллиарда доляров. Однако на минулом тыдне керавник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никаких внешних дурацких пазыков под великие проценты быть не повинно. Треба с гэтыми различиться. Керавник аналитичного центру стратегии Леонид Заика означает, что Беларусь набрала кредитов амаль на 25 миллиардов доляров. И у гэтым Лукашенко убачил погрозу.
Беларусь никогда не выплачивала долгов. Собственно, они не испробовали на собственной шкуре. Считайте, если семья из 4 человек, то каждая белорусская полноценная семья должна 10 тысяч долларов. Долгов висит на каждой семье.
Поводле Заики различиваться по белорусских долгах будут россейцы. Керавництво России пообяцало уже Беларуси по 4 миллиарда долларов штогодового прибытку на танной нафте.
Вот это деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить эти 25 миллиардов. За 5 лет на 4 умножаем 20 миллиардов. То есть россияне это понимают, что Беларусь влезла в большие долги, что самостоятельно расплачиваться не сможет. И с тем, чтобы Беларусь не ушла на Запад, Россия будет оплачивать счета белорусской номенклатуры.
У сталым представительстве МВФ и Беларуси покуль не комментуют резолюцию Европарламенту 20 студеня, у якой говорится про экономичные санкции до официального Минску и заморозку любой финансовой допомоги, у тем лику праз МВФ. Кончатковое решение на код гэтага будет принятое Рады Евразвязу на проканцы студеня. Але поводле спадара Заики, парадокс у тым, что официальный Минск теперь и сам не будет просить пазыков.
Белорусам не нужны. Самое страшное, что могло быть, это отказ от покупки белорусских нефтепродуктов. Это свыше, чем на 12 миллиардов долларов. Все остальное семечки. А вот если европейцы перестанут покупать нефтепродукты, вот тогда-то начнется уже такая слезная ситуация.
Меркует экономист-аналитик Леонид Заика. Таким чином, на наступным тыдні Европа мусіць вызначыцца со своим отказом на послявыбарчую ситуацию у Беларуси. 31 студеня министры замежных справ краинов Евразвязу повинны разглядеть пропановы резолюции, принятой 20 студеня на сессии Европарламенту у Страсбуры. Те ухваляют сами беларусы тактику санкций. Меркаванне записал Игорь Корней.
Экономист Станислав Гусак меркует, что в выпадку введения экономичных санкций потерпят не улады, а простые люди.
Режим, он сгинет. Может, не проз год, проз два, а лишь он пропадет. А белорусский народ, он будет иснавать завжды. Этот народ и так зазнал уже кольки беды и нищеты этой. Экономично, так, это будет вельми болюче, але не им. То, что будет болюче для народа. Вот я про что думаю. Этих пенсионеров вельми жалко. Коли это и будет, мы уже отчуваем. После Нового года он что робится? Уже бульба 3, морковка 3, все по 3. Бурак 3. Ну и что далее будет? Будет по 4, по 5, ну а если все равно что-то треба. И это будет не на корысть для простого человека, а с простых людей складывается народ Беларуси. Там я кажу, что режим сдохнет рано или поздно, а народ будет завжды. И треба думать про народ в первую очередь. Там я думаю, что экономичных... Вот политичные, да. Усе заходы повинны быть политичные. Может, навод действие и экономичное, с чего едят эти, ну, ведаете кто. Может, эти крыницы им придавить.
Экс-кандидат у президента на опошних выборах Виктор Терешенко не выключает, что санкции супраць Беларуси могут быть ужитые самые широкие. От экономичных до политичных. Разом с тем, на думку политика, то, что улады довели до стану блокады целую Украину, соправдная ганьба.
Мне очень жаль, что со стороны правительства Республики Беларусь, допустим, такие ляпсус, перебор определенный. Весь декабрь месяц. Мне кажется, что санкции будут, в том числе экономические санкции. Американцы пойдут, им наплевать. Мне очень жаль этого. Действительно пострадают люди. Что касается льгот по визам, ну так все процедуры же надо выполнить. Имей гроши, как кажут, куда едешь. Процедуры, правила останутся. Прекрасно Россия понимает, что в Беларуси нет другого пути. Западный вектор отрезан, как минимум год-два. Если уж стараться, хорошо, можно вернуться в каких-то позициях. Ни Международный валютный фонд, ни европейские банки, никто не даст ни одного рубля, ни кредитов, ни инвестиций, ничего подобного.
Это было меркаванне Віктара Цярэшчынкі. Санкцыі за і супраць. Дыскусію на свабодзе мы працягнем неўзабаве пасля гутаркі з Андрэем Клімавым.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
7.11 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня гость нашего ранішнего эфира Андрей Климов, бизнесмен, який у свой час пошел у политику и добра ведая цену этого выбора. Андрей Климов отсидел каля 7 годов. Спочатку по обвинувачению нібыта у экономичных злочинствах, потом за организацию акции на День воли, потом за артикул у интернете, где знайшли образу президента. Международная амністия назвала его вязнем сумлення. Спадар Климов, доброй раніцы.
Доброй раніцы.
Калісьці Мікола Статкевіч, каментуючы ваш арышт у 2007 годзе, сказаў, што каб захоўваць узровень страху ў краіне, патрэбны палітзняволеныя. І вас, на думку Статкевіча, выбралі менавіта таму, што вы палітык-адзіночка, якога няма каму бараніць. Чаму вось цяпер, на вашую думку, патрэбна столькі палітзняволеных і ў даволі высокім статусе кандыдата ў прэзідэнты, уключна жонкай аднаго з іх?
Ну, во-первых, если бы Николай Статкевич знал, что я являюсь депутатом Верховного Совета 13-го созыва, у меня 30 тысяч избирателей, то он не делал бы таких глупых заявлений. Поэтому оставим прошлое заявление на его совести. Тем более он сейчас на себе прочувствовал все тяготы положения оппозиционного политика в тюрьме. Что же касается нынешнего положения в стране, при котором сразу несколько кандидатов в президенты находятся в тюрьме сразу же после выборов, то здесь как раз нет ничего необычного. Эта ситуация была предсказуема, и об этом я предупреждал двоих из кандидатов еще до выборов, а потом незадолго до окончания выборов. Дело в том, что иначе и быть не могло, поскольку эти кандидаты в президенты слишком много забрали голосов виртуально у нынешнего главы государства, и теперь предстоит их отдавать обратно по тем правилам, по которым проводились эти избирательные игры. И изначально было всем известно, что выиграть эти выборы невозможно. Поэтому на тех условиях, на которых проводились выборы, реальные политики в нашей стране не принимали участие. Но тот, кто решил поиграть, должен был прекрасно осознавать результаты последствий. Что же касается власти, то она играет по своим правилам. И если на чаше весов у них стоит хорошие отзывы о белорусской власти в Европарламенте или Евросоюзе или на Евроньюз, а на другой чаше весов их личная безопасность правителей Беларуси и безопасность прежде всего от нынешней российской власти, находится сохранение вообще власти на сегодняшний день, которая целиком полностью зависит от отношений с Кремлем, то, конечно же, выбор падает в последнюю очередь.
Спадар Климов, дозвольте мне удакладнить, вы сказали, что вы попередили двух с политиков, которые шли на эти выборы. Я не веду, я так зрозумела, что вы лечите их неопытными, что, махчима, яны недостатково серьезно взяли ваше попередження. Вы можете назвать имена этих политиков, або просто больше конкретно про змест попередження?
Конечно, это Никляев и Санников. Еще до начала избирательной кампании, когда они заявили о том, что собираются баллотироваться, вот, я им рекомендовал настоятельно не участвовать в этих выборах. А буквально за 2 недели до их окончания я даже просил их сняться и прекратить этот балаган. Потому что это может закончиться плохо и для них, и для страны.
Ну, это цікавая деталь, цікавое удокладнение. И покольки вось вы снутры ведаете и следшую, и туремную систему, мне б хотелось вас попросить быть таким перекладчиком некоторых заявов. Ну, например, заявы керівника краины, что его суперники теперь сидят у изоляторы, как мыши под веником, и что это выключно их решение, их выбор – сидеть або быть семьями. Что за этими словами?
Ну, я думаю, что это прежде всего не по-человечески. Потому что сидят нормальные, цивилизованные, образованные люди, которые ничего плохого для страны не сделали. Все мы знаем, кто организовал беспорядки на площади и чьих рук дело битье окон. Вот. Это, и к этому отношения никакого не имеют кандидаты, президенты и члены их семей. Поэтому это не по-христиански прежде всего. Потому что истинный христианин такого бы не допустил высказывания. Это во-первых. Во-вторых...
Вот то именно видно, что он сказал, что это их выбор. Неужели они могут выбрать, сидеть або быть на воле?
Безусловно, я уверен, что никто из них не планировал сесть в тюрьму. И я думаю, что сегодняшнее их положение – это выбор нынешней власти. Но не выбор высших кандидатов в президенты.
Спадар Климов, я попрошу вас остаться на сувязи с нами. Мы протягнем с вами гуторку, а зараз коротко про новини у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Только после вызволения усих затриманных по справе о беспорядках у Менску 19 снежня парламентская ассамблея Рады Европы сможет протягнуть отношения с Беларусью. Про это заявил у понеделок старшиня парламентской ассамблеи Рады Европы Меулют Чавушоглу, выступающий на открытии сессии ассамблеи. Обмеркование белорусского питания призначено на четверг. Тем часом керавник российской делегации у парламентской ассамблеи, старшиня комитету Держдумы у международных справах Константин Казачов, заявил, что Россия выступает супрать санкции у дочинения до Беларуси и лечит, что выники выборов президента у этой краине являются легитимными. Помощник держсекретаря Злученных Штатов Томас Мелия завершает сегодня визит в Беларусь. Напередодні на прессовой конференции в Менску Мелия сказал, что Брюссель и Вашингтон собираются принять скоординованные санкции супраць белорусского керавництва, махчима тягом найближайших дён. При этом он удакладнил, что санкции будут кропковыми и закрануть только урадовцев, виноватых у репрессиях супраць громадянской супольности. Четвертый тыдень на белорусские НПЗ не поступает российская нафта. Менск и Москва дагэтуль не досягнули сгоды на конт контрактной цены. Тем часом у российской компании «Транснефть» поведомили, что в отсутность погоднения об новой контрактной цене зарезервованная для Беларуси нафта накировывается иншим покупникам. У Менск сегодня прибывает миссия Международного валютного фонда. В ходе працы, которая протягнется до 2 лютого, чальцы миссии будут заниматься сбором данных для корректования макроэкономичного прогноза для Беларуси с уликом погоднения упадения экономичной просторы и цены на нафту.
З вами Радио Свобода, и я нагадаю, что гостем нашего ранішнього эфиру застаецца былы политвязень Андрей Климов. Спадар Климов, теперь хочу запытать про ваши отношения на конт эффективности голодовки у зняволення, и конкретно, что вы думаете про голодовку Статкевича?
Я думаю, что это выбор каждого человека, а особенно политик, который принимает такое решение, он идет это всегда на осознанно.
И для него это даже не личное какое-то действие, это акт политической воли. Возможно, даже его рассчитано на его сторонников. Поэтому осуждать это нельзя. Но по личному опыту могу сказать, что я бы не рекомендовал голодать в тюрьме по двум причинам. Во-первых, потому что политик должен выйти живым и здоровым из тюрьмы. Он нужен своим избирателям, своим семьям, он нужен своей стране. А во-вторых, в нынешней ситуации голодовкой ничего не исправишь, поскольку ситуация такова, что решать внутрибелорусские проблемы сейчас приходится либо в Москве, либо в Брюсселе, ну, либо в Вашингтоне. Но отнюдь не на Комсомольской улице Минске.
Ну, тады вы уже подошли до такого пытания, як, на вашу думку, беларускаму кіраўніку можна дастойна выйсці з сітуацыі вось з гэтымі вязнямі, кандыдатамі. Скажам, ён не скарыстаўся нават нагодай сваёй інаўгурацыі, каб іх выпусціць, памілаваць, як заўгодна. Яму яўна не хочацца і паддацца на санкцыі. Якую развязку прагназуеце вы?
Я бы исходил не из ситуации по давлению Запада, а ситуации по давлению из России. Дело в том, что все, что было произошло на 19 числа, это было все показательное мероприятие, рассчитанное на Москву. Показать, что здесь киргизский вариант не пройдет. И поэтому только тогда, когда белорусская власть будет уверена в том, что угроза со стороны Москвы отпала, только тогда можно будет говорить о том, насколько реально, что выйдут из тюрьмы кандидаты в президенты. Пока такой уверенности нет, поскольку впереди выборы в Москве в 2012 году в России президентские, и в связи с этим, конечно же, они хотели бы получить какие-то политические дивиденды на внешнеполитическом поле. И Беларусь здесь занимает не последнее место. Это учитывают в Минске. Да.
Так. І апошні, вось чаму, на вашу думку, ніхто з вопытных палітыкаў у Беларусі, ні той же Казулін, ні Мілінкевіч, былыя прэзідэнцкія кандыдаты, ніхто іншы не падхапіў, як кажуць, сцяг з рук, што упаў, ніхто не рызыкнуў заклікаць народ да забастоўкі, да новай плошчы. Няўжо сапраўды тактыка запалохвання і турэмнай ломкі дае эфект? Або гэтыя людзі сапраўды рэальна ацэньваюць сітуацыю?
Я бы хотел, чтобы все в Беларуси, все, от президента и до последнего колхозника, в самом глубоком колхозе Полесье, знали о том, что эти выборы совершенно никаким образом на настроение электората не повлияли и их развязка. Протестный электорат как был, так он и остался. Другое дело, что нынешние кандидаты-президенты, которые как бы от позиции участвовали в этих выборах, они изначально играли по правилам нынешней власти. Играли в выборы, которые, как всем известно в нашей стране, всем выиграть оппозиционному кандидату невозможно. Поэтому говорить о том, что сегодня протестный электорат заполохан, что некому поднять знамя, это бессмысленно. Ничего не поменялось в стране с тем, что настроение протестного электората. Не поменялась сама проблема противостояния нынешней власти и части электората, которая не желает жить и мириться с теми условиями, которые поставила нынешняя власть. И в этой связи говорить о том, что люди потерялись в пространстве, не зная, чем им жить, как им думать и какие планы строить на будущее, это неправильно.
Дякую. Я нагадаю, что сегодня гостем нашего ранешнего эфира был Андрей Климов. Дякую вам за удел у нашей программе. 7:24 у Менску. Мы вертаемся до магчымых санкцыяў. Наколькі балючымі для беларускай эканомікі могуць быць эканамічныя санкцыі еўразвязу ў тым выпадку, калі яны будуць уведзеныя? Якія наступствы зведае беларуская нафтаперапрацоўка, калі краіны еўразвязу перастануць купляць беларускія нафтапрадукты? На гэтае пытанне адказвае Леонід Злотнікаў.
Блиц-анализ свободы.
Развяз вырашае, напрыклад, не купляць прадукты Белнафтахіму. Чым это можа пагражаць беларускай эканоміцы? Ці можа эканоміка знайсці іншых пакупнікоў для беларускіх нафтапрадуктаў?
Не, іншых пакупнікоў знайсці цяжка. Гэтыя нафтапрадукты не патрэбны ні Расіі, ні нашым саюзнікам у арабскім свеце, або той за самой Венесуэле. Так што замяніць іх нельга. Але тут по-другому проблема возникає. Мы в этом году продадим 10-8 миллионов тонн нафтопродуктов у країни Західної Європи. А зараз ось так Росія зробила, що коли ми будемо продавати нафтопродукти за межі митного союзу, то усі експортні пошліни повинні бути перелічені Росії. І у цьому випадку заробок на одній тонні нафти буде вельми невеликий. Коли буде продадено 10-8 мільйонів тонн у цьому ході, то Білорусь отримає 500-600 мільйонів доларів за всі операції з нафтопродуктами з західними країнами у цьому ході. Що таке там менш мільярда доларів для нашої країни. Це маленька лічба. Яна не вирішує проблем Білорусі. Коли буде блокада на куплю білоруських нафтопродуктів у країни Західної Європи, то Білорусь втратить 10 менш мільярда доларів.
Днями Міністерство енергетики України виступило за введення митів на імпортовані в країну нафтопродукти. Лічиться, що Білорусь може потерпіти більш за інших, бо з'являється найбуйнішим заміжним поставщиком нафтопродуктів на український ринок. Ось такий варіант, коли б Євразв'яз мог би ввести некі додаткові мити на білоруські нафтопродукти. Це могло б виглядати як некі моцні санкції?
Я уже казав, что самое большее, что может стратить Беларусь от отказа Запада споживать белорусские нафтопродукты, это 500-600 миллионов. Мыты уже не добавят до этой лишь, потому что, коли уже будет стратно вести нафтопродукты, например, до Голландии, таких и не будут створать, и туда не повезут. Самый максимум того, что можно стратить Беларусь, я назвал эту личбу.
Ну а то, что заводы не будут працевать, это же такие социальные страты, выдатки.
Яны будуть працювати, тому що яны будуть не на повну могутність, тому що для споживання в Україні, для споживання той же нафти у наших сусідів по СНГ, я маю на увазі Україну, забезпечить наші заводи амаль що наполову. Попит внутрі митного союзу, попит внутрі СНГ, забезпечить таке споживання нафти, коли наші заводи амаль що на 50-60% будуть працювати.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Леонід Злотнікаў. Ну а зараз апытанне свабоды. Як вы ставіцеся да намеру еўразвязу ўвесці санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва за парушэнне правоў чалавека і масавыя рэпрэсіі? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
Это бесполезно, это ничего не даст. Санкции эти, введут санкции. Кому сделают хуже? Народу. Кто пострадает? Народ. А выборы, что хотели, того и добились.
Хотелось бы верить, что-то сделается, сдвинется, но это вряд ли. Сомнения идут. Потому что наша власть живет своей властью. Ничего не берет.
Мне кажется, что санкции нужны, но ничего никто ему не сделает. Они выразят свое недовольство и все. Да, пессимизм.
Я такого же мнения, кстати. Не потребно, ничего не сделаешь. Ну а что сделать?
Вы имеете в виду с Евросоюза санкции? Вообще, я считаю, какого, извините за выражение, вывешиваться в чужую страну? Я считаю, что каждый вправе сам решать свои вопросы сам внутри страны, а не указывать кому-то что-то свне. Ну, мы как бы сами виноваты в том, что разрешили ему первый раз продлить свой срок. А теперь уже ничего не сделаешь, я так считаю.
Ну, я не знаю, что я думаю. Я знаю, что выборы были нечестные. Ну и пускай не пускают Лукашенко. Он мне до одного места. А главное, чтобы нас в Польшу пускали.
Ну, я в принципе согласен. Только не против людей, чтобы не ужесточали визы.
А, наприклад, то, что не будет удельничать в Олимпиадах. Ну, как я веду, там уже будет решение 31-го судня. Мне кажется, может ли что-нибудь изменить?
Мне кажется, потребно, вот это правильно. Але я не думаю, что это даст какой-то сенс. Я думаю, Лукашенко все равно будет. У него есть, ну что там, Венесуэла, там не заборонят, он туда будет ездить.
Не треба санкций. Чому? Потому что весь народ все равно за нашего президента. А та часть народа, которая против, она слишком маленькая.
Абсолютно никак не повлияют. Санкции повредят только людям. В нашем случае, по-моему, это бесполезно. Пострадает только народ. А так, пока сами не зачешемся, Запад нам не поможет. А с ним надо другими методами бороться. Думаю, что недолго, раз такая уже пьянка пошла. Ну, недолго осталось. Кому-кому? Президенту нашему, кому же еще?
Такие отказы мы почули у Гародні. Всем 7.30 у Мянску. Это ранішній живий ефір Радіо Свобода. На черзі випуск міжнародних новинок. Слово Стасю Івашкевичу.
Вокруг світу за 100 секунд.
На московском летнище Домодедово идет опознание тела у загинулых от теракта у понеделок. Поведомляется, что сирот 35 загинулых, 2 британцы, сирот потерпелых, 9 замежных громадян. Догадули розницы известки об колькости пораненных от 135 до 180, 48 из них находятся у тяжким стане. Тем часом были знойдены порештки меркованного выканавца теракту. Поводле российских сродков массовой информации, могутность бомбы была не меньше 7 килограммов у тротиловым эквиваленте. Выбуховое пристосование спрацавало приблизно в 16.30 поводле московского часу у зале приему международных рейсов. У Злучаных Штатах прошло первое слухание у справе 22-годового Джареда Ли Лафнера, якого виноватить у стрелянине в аризонском супермаркете. Адвокат подсудного назвал его невиноватым. У вынику здарения 8 студеня загинули 6 человек, сярод их 9-годовое дитя и федеральный судья. Сярод 12 пораненных конгрессменка Злучаных Штатов Габриэль Гіффордс, якую нападник стрелил у голову подчас ее встречи с выборцами. Чекается, что праз несколько месяцев Гіффордс сможет обновить звичайное життё. Иранские улады заявили, что готовы до дальнейшего обмеркования своей ядерной программы с представниками 6 сталых сябров Рады Безпеки ААН. Выступающий перед жихарами города Решт, президент Ирану Махмуд Ахмадинежад заявил, что коли ободва баки, которые берут удел в перемовах, будут действовать в межах закону и в соответствии с принципами справедливости, так можно сподеваться, что на наступных встречах будут достигнуты становчие выники.
Это были международные новины, а зараз про основные темы наступной полгодины. Миссия МВФ приезжает у Минск, але питание кредитов не стоит на парадку дня. Як комментує после выборчую ситуацию, перспективы вызволения политвязнев и эффективность голодовки былы политвязень Андрей Климов. У передачи «Здоровье и турма» про повесть отлученных мати и дитяти. И еще коротко про надворье. Сегодня у авторок истотных опадков не чакают. Днем на полночном заходе невеликий снег. На дорогах заховается гололедица. Температура по ветра от 4 до 11 градусов морозу, на усходе до минус 15. Сегодня начинается визит у Минск черговой миссии МВФ, якая повинна скорректовать макроэкономичный прогноз на, для Беларуси на 2011-2015 годы с уликом снежинских домовленностей по одной экономичной просторы и цен на нафту. Миссия будет працевать у Минску до 2 лютого. Типой договорка про новые кредиты для Беларуси. Это высветлял наш корреспондент Алис Дашинский.
Эксперты МВФ повинны оценить уплыв новых домовленностей с Россией на белорусскую экономику и продолжить консультации с белорусским боком относно экономичной политики и структурных реформ. Как поведомили Свободе у сталым представительстве МВФ у Минску, пытание про новые кредиты обмерковывать не плануется. Начальник управления информации Национального банка Беларуси Анатоль Дроздов додал, что официального звороту по новые кредиты не было. Тогда для чего едет миссия МВФ?
Если бы вдаться в историю наших взаимоотношений с Международным валютным фондом, то был период, когда мы никаких денег от МВФ не получали. Было время, что даже в 2004 году мы заявили, что и не нуждаемся в них. Но тем не менее, миссии Международного валютного фонда у нас работали регулярно. Поскольку Беларусь является членом Международного валютного фонда, то есть они анализируют наши показатели, они дают свои рекомендации. Это очень полезно и плодотворно.
Тягом опошних двух годов Беларусь отримала от МВФ кредит по программе «Стендбай» у померы каля 3,5 миллиарда долларов. Однако на минулом тыдне керавник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никаких внешних дурацких пазыков под великие проценты быть не повинно. Треба с гэтыми разлічыцца. Керавник аналитичного центру стратегии Леонид Заика означает, что Беларусь набрала кредитов амаль на 25 миллиардов долларов. И у гэтым Лукашенко убачил погрозу.
Беларусь никогда не выплачивала долгов. Собственно, они не испробовали на собственной шкуре. Считайте, если семья из 4 человек, то каждая белорусская полноценная семья должна 10 тысяч долларов. Долгов висит на каждой семье.
Поводле Заики разлічвацца па беларускіх даўгах будуць расейцы. Кіраўніцтва Расіі паабяцала ўжо Беларусі па 4 мільярды даляраў штогадовага прыбытку на таннай нафце.
Вот это деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить эти 25 миллиардов. За 5 лет на 4 умножаем 20 миллиардов. То есть россияне это понимают, что Беларусь влезла в большие долги, что самостоятельно расплачиваться не сможет. И с тем, чтобы Беларусь не ушла на Запад, Россия будет оплачивать счета белорусской номенклатуры.
У сталым представительстве МВФ в Беларуси покуль не комментуют резолюцию Европарламенту 20 студеня, у якой говорится про экономичные санкции до официального Минску и заморозку любой финансовой допомоги у темлику праз МВФ. Кончатковое решение на код гэтага будет принято Рады Евразвязу на проканцы студеня. Але поводле спадара Заики парадокс у тым, что официальный Минск теперь и сам не будет просить пазыков.
Белорусам не нужны. Самое страшное, что могло быть, это отказ от покупки белорусских нефтепродуктов. Это свыше, чем на 12 миллиардов долларов. Все остальное семечки. А вот если европейцы перестанут покупать нефтепродукты, вот тогда-то начнется уже такая слезная ситуация.
Мяркуе эканаміст Леонід Заіка. 7:36 у Менску, з вами Радыё Свабода. Сёння госць нашага ранішняга эфіру Андрэй Клімаў, бізнесмен, які ў свой час пайшоў у палітыку і добра ведае цану гэтага выбару. Андрэй Клімаў адсядзеў каля 7 гадоў, спачатку па абвінавачанні нібыта ў эканамічных злачынствах, потым за арганізацыю акцыі на дзень волі, потым за артыкул у інтэрнэце, дзе знайшлі абразу прэзідэнта. Міжнародная амністыя назвала яго вязнем сумлення. Зараз прапануем вам запіс гутаркі з Андрэем Клімавым, якая адбылася паўгадзіны таму. Калісьці Мікола Статкевіч, каментуючы ваш арышт у 2007 годзе, сказаў, што каб захоўваць узровень страху ў краіне, патрэбны палітзняволеныя. І вас, на думку Статкевіча, выбралі менавіта таму, што вы палітык-адзіночка, якога няма каму бараніць. Чаму вось цяпер, на вашую думку, патрэбна столькі палітзняволеных і ў даволі высокім статусе кандыдатаў прэзідэнты, уключна жонкай аднаго з іх?
Во-первых, если бы Николай Статкевич знал, что я являюсь депутатом Верховного Совета 13-го созыва, у меня 30 тысяч избирателей, то он не делал бы таких глупых заявлений. Поэтому оставим прошлое заявление на его совести. Тем более он сейчас на себе прочувствовал все тяготы положения оппозиционного политика в тюрьме. Что же касается нынешнего положения в стране, при котором сразу несколько кандидатов в президенты находятся в тюрьме сразу же после выборов, то здесь как раз нет ничего необычного. Эта ситуация была предсказуема, и об этом я предупреждал двоих из кандидатов еще до выборов, а потом незадолго до окончания выборов. Дело в том, что иначе и быть не могло, поскольку эти кандидаты в президенты слишком много забрали голосов виртуально у нынешнего главы государства, и теперь предстоит их отдавать обратно по тем правилам, по которым проводились эти предвыборные игры. И изначально было всем известно, что выиграть эти выборы невозможно. Поэтому на тех условиях, на которых проводились выборы, реальные политики в нашей стране не принимали участие. Но тот, кто решил поиграть, должен был прекрасно осознавать результаты последствий. Что же касается власти, то она играет по своим правилам. И если на чаше весов у них стоит хорошие отзывы о белорусской власти в Европарламенте или Евросоюзе, или на Евроньюз, а на другой чаше весов их личная безопасность правителей Беларуси и безопасность, прежде всего, от нынешней российской власти, находится сохранение вообще власти на сегодняшний день, которая целиком полностью зависит от отношений с Кремлем, то, конечно же, выбор падает в последнюю очередь. Да.
Дозвольте мне удакладнить, вы сказали, что вы попередили двух с политиков, которые шли на эти выборы. Я не веду, я так зрозумела, что вы лечите их неопытными, что, махчима, яны недостатково серьезно узяли ваше попередження. Вы можете назвать имена этих политиков, або просто больше конкретно про змест попередження?
Конечно, это не для ФСАНИКов. Еще до начала избирательной кампании, когда они заявили о том, что собираются баллотироваться, вот, я им рекомендовал настоятельно не участвовать в этих выборах. А буквально за 2 недели до их окончания я даже просил их сняться и прекратить этот балаган. Потому что это может закончиться плохо и для них, и для страны.
Ну, это цікавая деталь, цікавое удокладнение. И покольки вось вы снутры ведаете и следшую, и туремную систему, мне б хотелось вас попросить быть таким перекладчиком некоторых заявов. Ну, например, заявы керовника краины, что его суперники цяпер сядять у изоляторы, як мыши под вениками, что это выключно их решение, их выбор. Сядеть або быть семьями. Что за этими словами?
Я думаю, что это прежде всего не по-человечески. Потому что сидят нормальные, цивилизованные, образованные люди, которые ничего плохого для страны не сделали. Все мы знаем, кто организовал беспорядки на площади и чьих рук дело битью окон. Вот. Это, и к этому отношения никакого не имеют кандидаты, президенты и члены их семей. Поэтому это не по-христиански прежде всего. Потому что истинный христианин такого бы не допустил высказывания.
Вот то именно Витовье, что он сказал, что это их выбор. Неужели они могут выбрать, сядеть або быть на воле?
Безусловно, я уверен, что никто из них не планировал сесть в тюрьму. И я думаю, что сегодняшнее их положение – это выбор нынешней власти, но не выбор высших кандидатов в президенты.
Господар Климов, теперь хочу запытать про ваши отношения на конт эффективности голодовки у зневоленни. И конкретно, что вы думаете про голодовку Статкевича?
Я думаю, что это выбор каждого человека. А особенно политик, который принимает такое решение, он идет это всегда осознанно. И для него это даже не личное какое-то действие, это акт политической воли. Невозможно даже рассчитывать на его сторонников. Поэтому осуждать это нельзя. Но по личному опыту могу сказать, что я бы не рекомендовал голодать в тюрьме по двум причинам. Во-первых, потому что политик должен выйти живым и здоровым из тюрьмы. Он нужен своим избирателям, своим семьям, он нужен своей стране. А во-вторых, в нынешней ситуации голодовкой ничего не исправишь, поскольку ситуация такова, что решать внутрибелорусские проблемы сейчас приходится либо в Москве, либо в Брюсселе, либо в Вашингтоне, но отнюдь не на Комсомольской улице Минске.
Ну, тады вы уже падышлі да такога пытання, як, на вашу думку, беларускаму кіраўніку можна дастойна выйсці з сітуацыі вось з гэтымі вязнямі, кандыдатамі. Скажам, ён не скарыстаўся нават нагодай сваёй інаўгурацыі, каб іх выпусціць, памілаваць, як заўгодна. Яму яўна не хочацца і паддацца на санкцыі. Якую развязку прагназуеце вы?
Я бы исходил не из ситуации по давлению Запада, а ситуации по давлению из России. Дело в том, что все, что было произошло на 19 числа, это было все показательное мероприятие, рассчитанное на Москву. Показать, что здесь киргизский вариант не пройдет. И поэтому только тогда, когда белорусская власть будет уверена в том, что угроза со стороны Москвы отпала, только тогда можно будет говорить о том, насколько реально, что выйдут из тюрьмы кандидаты в президенты. Пока такой уверенности нет, поскольку впереди выборы в Москве в 2012 году в России президентские, и в связи с этим, конечно же, они хотели бы получить какие-то политические дивиденды на внешнеполитическом поле. И Беларусь здесь занимает не последнее место. Это учитывают в Минске.
И апошне, вот чему, на вашу думку, никто из опытных политиков Беларуси, ни той же Казулин, ни Миленкевич, были президентские кандидаты, никто инший не подхопил, как кажут, стяг с рук, что упал. Никто не рызыкнул закликать народ до забастовки, до новой площади. Неужели, саправды, тактика заполохования и туремной ломки дает эффект? Або эти люди, саправды, реально оценивают ситуацию?
Я бы хотел, чтобы все в Беларуси, все, от президента и до последнего колхозника в самом глубоком колхозе полиции знали о том, что эти выборы совершенно никаким образом на настроение электората не повлияли и их развязка. Протестный электорат как был, так он и остался. Другое дело, что нынешние кандидаты-президенты, которые как бы от позиции участвовали в этих выборах, они изначально играли по правилам нынешней власти. Играли в выборы, которые, как всем известно в нашей стране, всем, выиграть оппозиционному кандидату невозможно. Поэтому говорить о том, что сегодня протестный электорат заполохан, что некому поднять знамя, это бессмысленно. Ничего не поменялось в стране с тем, что настроение протестного электората. Не поменялась сама проблема противостояния нынешней власти и части электората, которые не желают жить и мириться с теми, которые поставила нынешняя власть. И в этой связи говорить о том, что люди потерялись в пространстве, не зная, чем им жить, как им думать и какие планы строить на будущее, это неправильно.
Гостем нашего ранішнього эфира был бизнесмен, политик, былый политвязень Андрей Климов. Зараз новини из Беларуси.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Только после вызволения усих затриманных по справе о беспорядках у Менску 19 снежня парламентская ассамблея Рады Европы сможет протягнуть отношения с Беларусью. Про это заявил в понеделок старшиня парламентской ассамблеи Рады Европы Меулют Чавушоглу, выступаючи на открытии сессии ассамблеи. Обмеркование белорусского питания призначено на четверг. Тем часом керавник российской делегации у парламентской ассамблеи, старшиня комитету Держдумы у международных справах Константин Казачов, заявил, что Россия выступает супрать санкции у дочинения до Беларуси и лишит, что выники выборов президента у этой краине являются легитимными. Помощник держсекретаря Злученных Штатов Томас Мелия завершает сегодня визит в Беларусь. Напередодні на прессовой конференции в Менску Мелия сказал, что Брюссель и Вашингтон собираются принять скоординованные санкции супраць белорусского керавництва, махчима тягом наиближайших дён. При этом он удокладнил, что санкции будут кропковыми и закрануть только урадовцев, виноватых у репрессиях супраць громадянской супольности. Чацвёрты тыдзень на беларускі НПЗ не паступае расійская нафта. Менск і Масква дагэтуль не дасягнулі згоды на конт кантрактнай цаны. Тым часам у расійскай кампаніі «Транснефць» паведамілі, што ў адсутнасць пагадненняў аб новай кантрактнай цане зарэзерваваная для Беларусі нафта накіроўваецца іншым пакупнікам. У Менск сёння прыбывае місія міжнароднага валютнага фонду. У ходзе працы, якая працягнецца да 2 лютага, чальцы місіі будуць займацца зборам дадзеных для карэктавання макраэканамічнага прагнозу для Беларусі з улікам паганненняў па адзінай эканамічнай прасторы і цэнаў на нафту.
З вамі Радыё Свабода. Трохгадовы Даніла Саннікаў, адарваны ад сваёй маці, журналісткі Ірыны Халіп і бацькі, былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава ўжо больш як месяц. Ад 19 снежня бацькі малога знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Пра сувязь дзіцяці і маці ў сённяшняй праграме «Здароўе і турма». Ля мікрафону Алена Струва.
Ірына Халеп нарадзіла свайго сына ў 40 гадоў. Гэта было цалкам свядомае рашэнне. Ірына вельмі хацела мець дзіця, кажа маці журналісткі Люцына Бельзацкая-Халеп. І Ірына вельмі імкнулася быць добрай маці для свайго сына. Да дня арышту Ірыны трохгадовай Даніла стала адчуваў фізычную прысутнасць маці. Ірына працавала дома, калі ж ёй у сувязі з прафесійнымі справамі на кароткі час даводзілася адлучыцца з Менску. Паміж ёю і сынам усталёўвалася сувязь на ней якім і рацыянальным узроўні. Гэта зразумець немагчыма, кажа спадарыня Люцына. Аднак такая сувязь існуе.
Хто расказаў? Мне так грустна. Я так скучаю без мамы і папы. І ўвесь час ён пра гэта гаворыць. Чаму яны мяне не взялі з сабой, калі яна надоўга ад'ехаць? Кожны дзень. А з Ірою яго мала таго, што такая сувязь маці і дзіця, калі яшчэ такое малое дзіця. А Іра яшчэ ж была заўсёды побач. Ну, ён уявіць не мог, што вось не будзе маці бачыць. А для Іры гэта проста, я нават уявіць сабе не магу, што яна адчувае. Таму што вось у лісце, які яна напісала, то там палова ліста, што Данька робіць, як ён есть. Што вы сказалі яму пра мяне, якія мультыкі ён глядзіць. Ну, ўсё, калі б яна атрымала папярэднія лісты, яна б ведала. Я ўжо ёй напісала тады, што мы сказалі, што ты паехала, што ты прыедзеш хутка. Але ён адчуваў вось гэту трывогу ў доме. Нездарма ён гаварыў, а калі прыйдзе злы дзядзька і скажа, аддайце мне вашага хлопчыка Даню. Гэта ж недзе вісела проста хоць.
Вось гэта адбываецца на тле такога цынізма, калі ідуць такія ўстаноўкі, каб зачыняліся вось гэтыя дзіцячыя дамы.
Яны ж увесь час гаварылі, калі я баялася і яны гаварылі, не, мы толькі, каб дзіця было у сям'і. Не турбуйцеся, не турбуйцеся, вось калі вы пройдзеце медыцынскую, ну, самае галоўнае было, у мяне ўсё ж такі далёка ўжо не 20 год. І я баялася, не ведала, што зверху скажуць. Відаць, не хацелі больш шума.
Вось якое ваша адчуванне? Гэта робіцца, вось такая сітуацыя, каб ціск на Ірыну, ці гэта неразуменне таго, што кожнаму дзіцяці патрэбна маці, што нельга вось...
А яго не цікавіць гэта наогул. Разумееце, яго ж не цікавіць ніхто, акрамя сябе, там, яго ж не цікавіла так сама, што адчувае маці яго сына. Пра сябе ён разумее, што ён не можа расстацца са сваім сынам малодшым. Ну, а ўж Іра асабісты вораг. Ён толькі радуецца.
Так. Па сутнасці не абвінавачаны.
Так.
Блізкія людзі, яны таксама адчуваюць ціск. Як вось вы сябе адчуваеце, таму што гэта бесследна не праходзіць. Вы трымаецеся, вось напэўна ж патрэбна нейкая медычная дапамога.
Нікуды не звяртайце. Я думаю, што на гэтым стрэсе мой арганізм неяк, ну, не знаю, на адреналіне ці на чым, я сябе наогул нармальна адчуваю. Усе аналізы, кардыяграма, ўсё было, і ціск, ўсё было нармальнае. Каб мне, ну, месяц больш таму сказалі, што я ўсё гэта вытрымаю, выходзіць з дому там у 7 гадзін, легчы па паліклініках, з аднаго дыспансера ў іншы, потым дзіця і перадачы, і ўсё, я б не паверыла. Муж у шпиталі на операцыі, і другая бабуля з пневманіяй, і ўсё гэта на мяне, то мой пляменнік тэлефанаваў, і ён сказаў, што у мяне маці была такая, ну, жалезная жанчына, як бы такая. Я ніколі такой не была. Але ён мне кажа: «Тётя Люся, тебе бабушкіны гены праявіліся». Колькі гэта я здолею, не ведаю.
Алена Струва гутарыла з Люцынай Халіп, маці Ірыны Халіп.
Бирі буром земли крат, зерві кайдани по амбат, а мури руном, 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 і покшеб'ям старий шат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы. И у сегодняшней подборцы Валентина Аксак, представляя как непрофессийные, так и профессийные творы.
Усё больш і больш у нашай пошце мы сустракаем вершаў, у якіх на змену ноткам роспачы, песімізму і паняверкі, што загучалі пасля 19 снежня, прыходзіць настрой аптымізму і стваральнасці. Вось якія словы запісаў на аўтаадказнік наш сталы слухач Анатоль Балакір са Слуцка.
Мы вялікі народ, мы прайдзём этот путь. Царствы тьмы, как в балоце, мы не будзем тануць. Мы откроем глаза і стряхнём з нашых ног в грязь, которой мы жылі. Да паможет нам Бог. Мы великий народ, мы пройдем этот путь. Честь и славу былую мы сумеем вернуть. Нам не страшен ваш лай, звонков, свист плетей. Захлебнетесь в слезах наших жен и детей. И придет новый день. Твердо верим и знаем, полной грудью вздохнем. Гордо крылья расправим. Мы друг другу в глаза сможем смело взглянуть. Мы великий народ, мы пройдем этот путь. Анатолий Балакір, город Слуцк.
А Александр Саршанскага району свой верш на свободу зрабіў па мотывах нацыянальнай класікі.
Я мужик беларус, пан косы и сахи, ну а ты, Тёмин вуз, 5,2 волосы. Столько гора и слез ты принес Украину, разбрыхался з усими и живешь у дармовину. Кольки можно терпеть твои хамские здеки, як обрыдло все тое, что ты робишь у свете. Аршанский район, Александр. Живе Беларусь!
Але не ўсе такія аптымісты. Не ведаю, ці падыходзіць, але менавіта гэты верш я напісала ў той момант, калі занадта зрушанае сэрца нельга было супакоіць. Піша нам Марія Велеза. Цытую ейны верш на свабоду. Над краінай анёлы скрыжавалі мячы, пагражалі праклёнам галаву адсячы. А ў нашай краіны вусны моўчкі трымцяць. Чуеш, люд твой загіне, так і будзеш маўчаць. Хопіць стогнаў аб долі, узнімі свой народ. Цвёрда рушым да волі, прарвемся праз дрот. Што маўчыш, небарака? Ці не праўда, кажы, над табою сабака, уладар без мяжы? Ці ж не рабскае сэрца адказаць не дае? Застаецца памерці, всёй краіне ў лайне, напісала Марія Велеза. Адказам ейнай мінорнасці гучыць мажор паэта Алеся Аркуша.
На жаль, машына часу не існуе. Каб выправіць памылкі ў мінулым, засвойваць урокі застаецца, канспектаваць як пачаткоўцам вучням, не прамінаючы ніводныя драбы. Абніцы, спадзею пра мінулых і верлівых, высновы робячы ўласнымі глуздамі, не слухаючы голасу чужынцаў, гартаючы ў сабе змагарскі дух. Тады адрозніш ты беспамылкова гук таямнічы, гук тваёй свабоды, нібыта пошум хвояў гонкіх, ці зумканне чмяля над кветкай канюшыны, ці свіст стралы, што ведае свой шлях. То будзе граць сурма ў дзень паводкі, якая нечакана завіруе вакол цябе шалёным карагодам, и понясе на хвалях моцных маленький корабельчик твоей мары, открывший для яго увесь сусвет. И гэта будзе святом развітання з мінулым застаялым, шэрым, нудным, самим собой, яким ты быў раней. И гук сурмы надзвычай узмацніцца, калі твой стяг нарэшце залунае, вышэй за ўсе вязніцы на зямлі.
Вы слухалі перадачу «Верш на свабоду». Заўтра прагучаць новыя творы нашых слухачоў.
З вами Радио Свобода и на заканчэнне гэтай гадзіны жывога эфіру званкі.
В Москве в Домодедово произошел теракт. Все каналы освещают эту трагедию. Жаль людей, погибших и раненых. Жаль их родственников. И в то же время меня волнует нехорошее предчувствие, которое возникает всегда, когда в мире случается трагедия. Будь то 11 сентября в Америке или 1 сентября в России. Кому-то трагедия, а кому-то возможность под шумок сделать своему народу очередную пакость. Могу подсказать. Почти сразу, 6-7 сентября 2004 года, после трагедии в Беслане, было объявлено о референдуме о продлении на неограниченный срок правления одного человека. Что власть на этот раз придумает? Как очередной раз повернет трагедию в России в свою пользу?
Слежу за новостями из Туниса. И какая прелесть! Законы этологии, науки, изучающие поведение живых существ, в том числе человека, Господь пока еще не отменил. Высокопоставленные чиновники и полицейские плачут и клянутся, что тоже пострадали от беспредела диктатора. Из страха перед ним нарушали законы и стреляли в свой народ. Не очень верю в искренность этих грешников. Желудочно-кишечный тракт руководит их мозгами. Но как легко они нашли виноватого, долго кормившего их со своих рук. Хороший подарок преподнесли тунисцы нашим тутейшим.
Это были меркования наших слухачек. Телефон для связи у Менску 266-39-52. И он працует круглые сутки. Завершается живый ранішній эфир «Радио Свобода». Нагадаю, вечеровый эфир начинается о 18 године. На протягу дня нас можно слухать, а так само читать у интернете. Наш адрес свобода.орг. С Праской студии с вами развитывается Алена Тиханович.